Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Православный взгляд». Я Виталий Степкин и мой собеседник в студии, митрополит Омский-Осинский Владыка Ростислав.
Здравствуйте. Приветствую вас, Виталий.
Я надеюсь, что наша программа будет интересна не только верующим людям, но даже если вы бывали в православном храме не чаще, чем вегетарианец, скажем, в мясной лавке, я думаю, мы сделаем так, что вам тоже будет интересно. Владыка, тема, которая активно сейчас обсуждается, ну, практически с самого начала этого года, это 2020 год, он является високосным. С этим связано очень много поверий. Но в основном, конечно, люди побаиваются таких годов, говорят, что, например, вот, жениться в такие годы считается признаком, который ведут к несчастью. У церкви какое-то сформированное отношение к этому есть?
Я думаю, что пугаются и свои собственные тени, те люди, у которых в жизни не присутствует Бог. Не потому, что Бог их оставил, а потому, что они оставили Бога. И даже если эти люди считают себя верующими людьми, но если жизнь их далека от глубоко христианской, то, конечно, человек испытывает тогда некую незащищенность. И поэтому он боится всего, что его окружает. Боится, что кто-то на него косо посмотрит и, условно говоря, сглазит. Боится своего соседа, который может там с ним что-то такое недоброе сотворить. Боится гороскопа, который там предсказывает ему несчастливый день, боится стечения звезд, которые показывают какие-то несчастливые периоды жизни этого человека. В Священном Писании есть такая фраза, очень показательная, про таких людей: «Убоявшийся страха, иди же несть страх». То есть бояться там, где бояться нечего. В том числе и это касается високосного года. Ведь на самом деле високосный год – это, по большому счету, некая условность. Это не объективная некая реальность. Ведь есть наш год, ведь он неровно состоит из 365 дней, а еще плюс 6 часов и там сколько-то там минут, секунд. И поэтому никак не получается, не укладывается год в эти 365 дней. И поэтому за 4 года набегают еще почти сутки. Неровно, но почти. Да, и поэтому после того, как была введена эта календарная система, которая приписывается известному римскому императору Юлию Цезарю, поэтому и календарь этот называется юлианским, он устроен таким образом, что год наш состоит из 365 дней, но все те дополнительные часы составляют сутки дополнительные один раз в 4 года, поэтому добавляется еще один день в году. И поэтому этот год состоит из 366 дней. И поэтому, конечно же, в самой этой календарной системе, в самой системе исчисления нет ничего угрожающего, опасного, чего бы должен бы человек опасаться.
Но говорят, уже даже сами по себе цифры 66 в конце.
Ну и что 66? Чем 66, цифра хуже, чем 67 там, или 68. Поэтому действительно здесь уже люди начинают, когда чего-то бояться, то их страхи еще увеличиваются. Как, например, человек, если он оказывается в какой-то темной комнате, а человек, если боится темноты, то ему кажется, что эта темнота наполнена какими-то чудовищами, врагами, которые причинят ему зло и опасность. Но если мы включаем свет, то оказывается, что вполне такая уютная комната, где нет ничего, что бы грозило нашему существованию. Так и в нашей жизни. Если мы руководствуемся заповедями Божьими, если мы знаем, что в нашей есть жизни Господь, на которого мы возлагаем все наше упование, то чего нам бояться? Святитель Иоанн Златоуст, когда однажды подвергся преследованию со стороны властей императора, по-моему, Феодосия, младшего его жены Евдоксии, царицы, он обратился к своей пастве с проповедью, в которой сказал: «Чего мне бояться? Уже ли смерти? Но для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Уже ли ссылки? Но ведь Господня земля и все, что наполняет ее». И поэтому действительно для человека, который уповает на Бога, бояться нечего. Господь всегда покроет, защитит. И когда мы действительно испытываем какие-то опасности или какие-то трудности, нам всегда есть к кому обратиться, на что опереться. Это наша вера на Бога, это наша молитва к Богу, которая нас с Богом связывает и к нам возвращается обильными дарами и милостями Божьими. И поэтому только человек, который не имеет упования на Бога, может бояться каких-то таких даже, казалось бы, совершенно неразумных явлений, как високосный год. Причем даже если мы посмотрим на статистику, иногда вот такие люди, которые пытаются нагнать больше страху, приводят данные, что вот посмотрите, а вот был такой-то високосный год, были такие-то, такие-то бедствия. Но ведь это выборочно, ведь в эти же годы были какие-то хорошие события, которые просто остались за рамками внимания этих людей, которые вот выискивали специально какие-то бедственные явления в эти годы. С другой стороны, другие годы не високосные, они не менее обильны на какие-то катаклизмы, которые происходили. И если год и не високосный, все равно в каких-то странах были и засухи, эпидемии, наводнения, пожары. И в эти годы люди умирали, болели. И поэтому я думаю, что високосный год в этом отношении не отличается от другого времени. Поэтому нужно, вступая в високосный год, а мы уже это сделали, не наполняться каким-то страхом, а смотреть в будущее с оптимизмом, а главное – возложить упование на Господа Бога. Если будем жить по Божьим заповедям и идти по жизни с Богом, то ничего нам не грозит.
Владыка, наверняка сейчас многие у экранов пытаются вам возразить, ага, ничего страшного, вот наступил високосный год, вот, пожалуйста, эпидемия в Китае.
Ну, а был несколько лет назад птичий грипп, там еще какие-то были эпидемии Эбола, там где-то в Африке, это были годы невисокосные. Ну, что, ну, в этом году. Ну, потом, что такое? Говорят, он в Соединенных Штатах Америки в прошлом году заболевших обычным гриппом и умерших было значительно больше, чем сейчас заболели вот от этого вот так называемого коронавируса, который сейчас распространяется из Китая потихонечку. Поэтому думаю, что это не большее какое-то зло, чем те бедствия, которые иногда происходили и в годы невисокосные.
Я, когда готовился к этой программе, находил на просторах интернета различные страхи. И вот один из самых таких замысловатых, который мне удалось найти, ему даже предписывают какую-то христианскую подоплеку. Вроде как один из святых колотит чертей цепями без передыху 4 года. Но в Новый год он поднимает глаза, и земля его утешает. Утешившись, этот святой начинает с особым остервенением стягать чертей, которые, соответственно, вредят тому, что его утешило. Например, трава, звери или даже люди. Вы что-нибудь об этом вообще слышали?
Ну, вообще, когда я сейчас вас слушаю, такое впечатление, что это поток какого-то сознания не вполне здорового человека. И где-то просматривается даже за этим некая такая языческая мистерия, когда вот пытаются таким образом толковать какие-то события, окружающие нас в действительности. На самом деле никаких таких святых нет. Обычно иногда какие-то страшилки приписываются святым, память которого и совершается 29 числа, 29 февраля, это преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. И вот даже в народе была такая поговорка или пословица, вот, что «ах, вот год високосный», Касьян взглянул, и вроде бы как вот на что он поглядит, все то несет на себе печать бедствия. Начинает гибнуть скотина там, или какие-то пожары начинаются, или болезни и так далее.
Что же это за святой такой, да?
На самом деле, вот такое отношение к преподобному Иоанну Кассиану Римляну, это клевета на святого, потому что ничего подобного ни в его житии, ни в его подвиге и святости нет. Святой, который жил в конце 4-го, в начале 5-го века, родился он на территории недалеко от Милана, по-моему, где-то там Гальская область. Был сыном знатных родителей, получил хорошее образование, но еще в юности стал испытывать тягу к подвижнической монашеской жизни. И поскольку в то время подъем монашеской жизни наблюдался не на Западе, а на Востоке, вот, он ушел со своим другом сначала в Вифлеем, на место Рождества Христова, где в одном из монастырей принял монашество. Затем, услышав о подвигах монашеской жизни пустынников египетской пустыни, он направляется туда, в египетскую пустыню. Там он знакомится со многими святыми, видит удивительную, ангелоподобную их жизнь. Это настолько его вдохновляет на такие же подвиги, что он потом из Египта возвращается сначала в Константинополь, где в то время стал епископом Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст, видя такого вот ревностного молодого подвижника, монаха, посвящает его в сан диакона. Потом, когда Иоанн Златоуст был изгнан с кафедры в Константинополе, отправлен в ссылку, где он погиб, Иоанн Кассиан Римлянин покидает тоже Константинополь, уезжает к себе на родину, и там, недалеко от Милана, основывает свой монастырь, а потом несколько монастырей их было там им основано, и он оставил несколько удивительных таких духовных творений о борьбе со страстями, об основах монашеской жизни. Кстати, это один тоже из таких авторов, труды которого выборочно, фрагментарно входит в состав добротолюбия. Поэтому он церковью всегда почитался как такой великий подвижник, как наставник духовной, подлинно духовной жизни, учитель борьбы со страстями. И поэтому мы молимся ему, как и другим святым. И почитание памяти этого святого несет только благо человеку, но никак не связано ни с какими бедствиями. И причем этот святой не находится в ущемленном положении, хотя память его 29 февраля, но по церковному уставу, если год это не високосный, то день памяти их переносится на предыдущий день, на 28 февраля. И в этот день празднуется этот святой наряду с теми святыми, которые, собственно, всегда 28 февраля празднуются. Ну и тут еще мы должны иметь в виду, хотя вот в народном сознании это вот это все опасения какие-то связаны с вот Иоанном Кассианом Римлянином, и говорят, что вот Кассиан взглянул. Но на самом деле, если мы посмотрим на православный календарь сегодня, на 29 февраля, то не увидим там никакого Кассиана, потому что на самом деле по юлианскому календарю, по которому живет православная церковь, 29 февраля по новому стилю, это всего лишь навсего 16 февраля по календарю юлианскому, и там другие святые. А 29 февраля по календарю юлианскому, оно будет позднее. Как бы здесь вот мы видим разницу между новым и старым стилем. Поэтому, когда говорят, опасаться какого дня вот високосного 29 февраля, по какому календарю, по новому или по старому стилю? Ну вот предки наши, они вот как раз связывали это с Иоанном Кассианом Римлянином. А в наше время получается, что это число вообще не является 29 февраля по новому стилю. Но тем не менее, как-то все равно иногда Кассиан напоминает.
Владик, ну вот мы с вами поулыбались над вот такими замысловатыми какими-то поверьями. Да. Понятно, что серьезно к ним относиться и нельзя. Но с другой стороны возникает вот более серьезный вопрос. Прошло тысячи лет, больше, чем тысячи лет со дня крещения Руси, и все равно вот остается какой-то такой микс православия и язычества. Откуда это? Это никак не вытравить из народа?
Ну, не только ведь в этом отношении что-то остается в падшей человеческой природе и вообще в природе человека, что ну, неискоренимо. Остаются в человеке те же самые страсти. Например, теми же страстями, которыми была наполнена душа Каина, она теми же страстями наполняется у многих и сегодня, и в наши дни, спустя многие и многие тысячелетия после той первой трагедии, которая разыгралась на земле. Грех сребролюбия, который завладел душой Иуды, он овладевает душами многих-многих людей в настоящее время. Также и в этом отношении. Если человек, как вот мы говорили, он удаляется от Бога, то он, конечно, оказывается в одержании каких-то подобных страстей. страхов. Это не зависит ни от эпохи, ни от каких-то обстоятельств, от устроения человеческой души, как какие-то положительные или нейтральные чувства человека. Ведь когда человек, юноша, например, испытывает любовь к девушке, ведь точно такие же чувства испытывал там юноша к девушке в каком-нибудь 8 веке, в 15 веке, в настоящее время. Иногда слова, которыми выражают молодые люди свою любовь по отношению к своей избраннице, они иногда меняются. Но ведь, по сути дела, этими словами выражается одно и то же чувство. То же самое и в этом отношении. Вот. Это некая такая объективность духовной жизни. Вот. Для того, чтобы это и жить, нужно ближе быть к Богу. Вот. Но поскольку во все века и во все эпохи были люди, которые к Богу приближались, а были от Бога и от Бога удалялись, поэтому есть такая реальность, когда наряду с истинным богопочитанием существует много и суеверий. А ведь слово «суе», отсюда «суета», то есть что-то такое пустое, вот напрасное. Вот, оно и было в человеческом роде, и есть, и, наверное, и будет. Но церковь всегда говорит, что это зло, это грех. И не следует этого держаться, и следует этого искоренять. Но искоренять не в масштабах, так сказать, всего общества, всего человечества, а каждый должен заботиться об искоренении этого недуга в своей собственной жизни, в своей собственной душе. И нужно уповать не на какие-то счастливые года. Вот буквально на днях слышал, что очень многие пары молодые хотели вступить в брак 2 февраля 2020 года, потому что здесь как вот 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, да, такие даты. И вот считаю, что уж если в этот день вступить в брак, то жизнь наверняка будет счастливой. Бедные, несчастные люди, которые считают, что счастье их жизни зависит от каких-то циферок, а не от того, насколько они испросили благословение у Господа Бога. Обязательно нужно жить по заповедям Божьим, осветить свой брак в таинстве венчания. Тогда Господь будет помогать, чтобы жизнь была хороша, семья была крепкая, дети были послушные. Вот. Стараться нужно, а не полагаться на стечение каких-то обстоятельств.
Владыка, давайте в продолжении поговорим еще об одном святом, память которого отмечается 29 февраля, который очень близок к нашей Томской земле. Это святитель Макарий, митрополит Московский и Коломенский. Почему празднуется 29 февраля, день его памяти?
Вообще, как я уже сказал, праздники церковные в Русской Православной Церкви отмечаются по календарю юлианскому, страстильному. И на самом деле то, что приходится в этом году на 29 февраля, это 16 февраля, по старому юлианскому календарю. Именно в этот день святитель Макарий покинул эту земную жизнь, скончался, его душа ушла к Господу, и поэтому в этот день установлен день памяти этого святого. А поскольку 16 февраля по старому стилю попадает на 1 марта современного гражданского летоисчисления или григорианского календаря, если год не високосный, и на 29 февраля, если год оказался високосным. Поэтому вот память святителя Макария, того святого, который особенно близок и дорог нам, жителям Томской земли, как раз вот празднуется високосный год 29 февраля, а в остальные годы 1 марта. Святитель Макарий из всех лет своего служения, около 50 лет прослужил на территории Томской губернии. Сначала в качестве миссионера на Алтае, потом в качестве епископа, сначала викарного, потом и правящего. 23 года, по-моему, он был в Томске правящим архиереем. Посвящен был в 1891 году, возведен на Томскую кафедру. И обал в Москву, был назначен митрополитом Московским и Коломенским в 1912 году. Его еще при жизни почитали великим святым. Говорили: «Великий живой русский святой». Действительно так. Молитва его обладала особой силой, даже когда он жив был. Эту мечеть хорошо знали и помнили. А потом, когда он уже скончался, то стал еще ближе к Богу. И поэтому его молитва обрела еще особую силу. Поэтому молитва его помогает очень-очень многим людям. И особенно томичи, когда к нему молятся и просят: «Святитель Макарий, помоги нам, благослови». Святитель Макарий откликается. Ну, на молитву каждого человека, не обязательно от имича. Но вот близость его к Томску еще чем подчеркивается, как мне кажется. Когда в 1912 году, как я сказал, назначили митрополита Макария на московскую кафедру, и он должен был покинуть Томск, он последнюю службу совершал в кафедральном соборе в Томске, проститься со своим архипастырем, собрался чуть ли не весь город, храм не вмещал всех желающих, и святитель Макарий произносил проповедь, и в контексте этой проповеди заключил с томичами договор, завет, как он называл. Он говорил так: «Мы расстаемся надолго, а может быть и навсегда. Близкие люди, когда им предстоит разлука, заключают какой-то договор. Хочу таковой заключить и я с вами. Обещайте мне, что вы не забудете меня в молитвах ваших. А я со своей стороны тогда обещаю, что и я таковых не забуду в своих молитвах». И вот все, кто находился в храме, заверили святителя Макария, что они будут всегда помнить его в молитвах. И мы до сих пор, если мы молимся святителю Макарию, если помним его житие, если обращаемся к нему с молитвой, просим его о помощи, то он, в силу данного им тогда обещания, тоже не забывает нас с вами, когда он молится там, на небесах, перед престолом Божиим. Поэтому вот такой великий святой есть в городе Томске, в кафедральном соборе в Богоявленском городе Томске по благословению святейшего патриарха Кирилла пребывает часть его святых мощей. Полностью его мощи из Троицы Сергиевой Лавры перенесены были в Горный Алтай, где святитель Макарий миссионерствовал в молодые свои годы. А десница, правая рука святителя Макария, которой он рукополагал священников и диаконов, благословлял народ Божий, которую воздвигал, вознося молитву к Господу, она находится в нашем кафедральном соборе. И вот особенно сильна молитва, которая возносится святым перед их святыми мощами, источниками божественной благодати. Так что счастливы мы, что у нас такая святыня есть, и всегда в день святителя Макария в кафедральном соборе у нас соборная служба совершается торжественно. Много духовенства собирается. Поэтому приглашаю всех тоже чтить святителя Макария и в день его памяти, а также всегда в повседневной жизни нашей. И молитвы его будут со всеми нами.
Владыка, удивительный рассказ вспоминается, который вы в свое время поведали нашим знакомым, о том, что семинаристы стали свидетелями некоего чуда, о том, что они слышали уже после того, как были привезены его частицы его мощей, голос святителя Макария действительно так?
Да, у нас Богоявленский собор двухэтажный. На втором этаже у нас проходит праздничное богослужение, а на первом этаже всегда семинаристы совершают молитву на сон грядущим. Перед тем, как отойти ко сну, в 10 часов вечера они собираются и совершают там вечерние молитвы. Когда вот они открыли храм, зашли в нижний предел, то услышали, что на втором этаже кто-то старческим голосом молится. Тогда дежурный по храму перепугался, подумал, что он забыл кого-то из прихожан и закрыл на втором этаже после утреннего богослужения. И тому человеку не оставалось ничего делать, как там в запертом храме пребывать долгое время и молиться. И он, взяв с собой несколько семинаристов сопровождающих, поднялся наверх, они ключами открыли вот этот верхний предел, но не обнаружили никого. И голос этот прекратился, и более того, возле мощей вот этой сени, под которой вот этот ковчег с мощами святителя Макария, были обнаружены семинаристами мокрые следы. Вот. Видно, что кто-то вот как бы шел от этой сени. Причем убирали храм довольно рано, и поэтому, если предположить даже, что это следы от влажной уборки храма, это уже было бы не так, потому что уже любые влажные следы должны были бы исчезнуть. Поэтому семинаристы вот полностью были убеждены, что таким образом святитель Макарий показал, что он с нами, своими молитвами, своим предстательством перед престолом Божиим. Это причем не единственный случай. Подобных проявлений помощи святителя Макария довольно много.
А какая-то тетрадь ведется, вот как со старцем Федором?
Мы собираем отдельные там записочки, отдельные письма, которые нам дают люди, которые стали свидетелями того или другого чуда, и таких уже накопилось довольно много.
Надеюсь, что в скором времени выйдет какое-то издание этих записочек.
Ну, что-то из этих чудес мы печатали на страницах томских епархиальных ведомостей, в других изданиях. Но когда-то, наверное, мы опубликуем и все вместе, в совокупности.
Владыка, еще есть блиц-вопросы. В свое время проходила информация о том, что церковь подписала соглашение с ФСБ. Это правда или очередной информационный вброс?
Я такого не слышал. Церковь подписывала соглашение со многими силовыми структурами на порядок того, что церковь готова к помощи, например, УФСИН, тем людям, которые занимаются исправлением заключенных. И в рамках этого сотрудничества церковь помогает как заключенным, находящимся вне свободы, так и тем, кто призван их перевоспитывать. Вот. Поэтому оказывает свою пасторскую помощь. Ну, другие военным структурам все. Насчет ФСБ я не слышал, да. Поэтому соглашение навряд ли, да. Но если таковое имело место, я думаю, что оно направлено на то, что ну, церковь ко всем ведь слово назидание простирает и пытается, чтобы во всех сферах жизни человеческой, во всех профессиях люди услышали голос Евангелия. И поэтому церковь обращается ко всем. Но было ли такое соглашение, я не слышал. Вроде бы нет.
В любом случае, я думаю, что, вот, по крайней мере, тайне исповеди точно ничего не угрожает.
Ну, по крайней мере, таких соглашений точно в принципе быть не может. Вот. Из того, что мы заключили, например, соглашение с УФСИН, это не значит, что священник, который посещает заключенных, каким-то образом пытается там нанести им какой-то вред, либо наоборот, утвердить заключенных и настроить их против своих там воспитателей и прочих. Церковь несет слово Евангелия всем, вот, без исключения, а тайна исповеди, она охраняется даже нашим законом. В законе о свободе совести прописано, что священник, так сказать, может и должен не свидетельствовать о всем том, что ему известно из исповеди. Потому что, когда священник на исповеди находится, на самом деле человек рассказывает какие-то обстоятельства, греховные обстоятельства своей жизни не священнику, а Богу. Священник лишь только свидетель. И после того, как исповедь закончена, и священник прочитал разрешительную молитву, он забывает то, что он слышал. Потому что это становится достоянием только Бога, который отпустил этому человеку грехи, если этот человек глубоко покаялся. Поэтому я думаю, что тут вот с этим соглашением, которое вы назвали, скорее всего, какие-то такие нагнетаются недостоверные страсти, не имеющие ничего
общества. А их много вокруг православной церкви в последнее время. Ну, я думаю, понятно почему. По учению Данте есть 9 кругов ада. Церковь с этим согласна? Есть ли тогда круги у рая?
Церковь никаких кругов ада не знает, но знает различные состояния грешников. Ведь что такое ад? Ад – это не место. А ад – это состояние. И по мере удаленности души человека от Бога, страдания этой души человека становятся большими. Как, например, растение, чем дальше оно от источника света, ему труднее и труднее расти. Если его поместить совершенно в темноту, оно начинает вянуть и погибать. Так же и человек без Бога. Ведь Бог есть любовь. И чем дальше мы от Бога, это значит, мы лишаемся любви. А как тяжело жить вне любви, в атмосфере злобы, ненависти, томления. Вот. И поэтому действительно состояние грешников, посмертные состояния грешников, они разные, но определить вот какие-то круги или степени здесь крайне сложно. И поэтому каждый грешник, он должен понимать, что если он не кается в своих грехах, то он несет на себе вот бремя этих грехов. И они будут терзать человека не только в этой жизни, но и в будущей жизни. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы от грехов избавиться еще здесь, на земле. Для того Господь нам дал эту земную жизнь.
Соответственно, приближенность к Богу тоже имеет значение.
А чем ближе мы к Богу? Что такое рай? Рай как раз это не какой-то сад, где мы будем кушать яблочки там, и груши и слушать щебетание птиц. Когда однажды о Царстве Божьем спросили у Христа, он сказал, что Царство Божие не внешним образом приходит и не скажет вам, вот оно здесь или вот там, ибо Царство Божие внутри вас есть. То есть чем ближе мы к Богу, тем, значит, Царство Божие в нас осуществляется даже еще здесь, на земле, в этой земной жизни. А дальше в загробной жизни оно лишь только будет раскрываться в дальнейшем. Поэтому рай – это и есть пребывание души человека с Богом и в Боге.
Я думаю, следующий вопрос, он уже навеян приближением весны. Владыка, есть ли у вас загородная резиденция для отдыха и молитвы?
загородной резиденции нет, поэтому живу я в служебном здании, в здании епархиального управления. С одной стороны, это накладывает некие трудности, потому что, как говорится, всегда 24 часа в сутки на рабочем месте. Но с другой стороны, когда нужно оперативно, срочно решать какие-то дела, не нужно откуда-то ехать, добираться, преодолевать пробки, а всегда рядом с рабочим местом.
Владыка, спасибо огромное. Как всегда, ответы были очень познавательные и содержательные.
Вас также благодарю и желаю благословения Божия всем телезрителям. Да хранит нас всех Господь.
Присылайте ваши вопросы на наш адрес православие70@mail.ru. Сюда же можно написать и предложить тему нашей следующей программы. А этот выпуск «Православного взгляда» завершен. До новых встреч. Увидимся.